Но как же тогда при этом софийном плане истории, при этом внутреннем ее детерминизме осмыслить начало свободы в человечестве? Эта тема занимала всегда Булгакова, и она-то и обращала постоянно его внимание к вопросам антропологии. Уже в раннем своем этюде «Основная проблема теории прогресса» Булгаков твердо исповедовал независимость моральных императивов от того, может ли их вместить действительность. В «Философии хозяйства» Булгаков говорит, что по формальной беспредельности своего сознания и своей свободы человек божествен, но свободе его кладет границы, чуждое ему инобытие. Реальность свободы – это одно, ее мощь – это другое, и здесь и возникает основная проблема о смысле свободы и о путях ее преображающего мир творчества. Формальную беспредельность свободы Булгаков, следуя всецело Шеллингу, связывает с ноуминальным актом свободы на грани нашего бытия. Вызывая к жизни определенные души, Бог предоставляет им участие в творении самих себя. Люди свободны уже в акте рождения, не в хронологическом, а в онтологическом порядке. Это учение о свободе на грани бытия оставалось у Булгакова всю жизнь. В человеке есть, читаем в «Свете невечернем», субстанционально-волевое ядро личности, субъект свободы. Тварная свобода, читаем тут же, вольна вызвать и небытие к бытию, актуализировать ничто, и тогда оно косвенно получает жизнь. Все это учение развивалось в дальнейших работах Булгакова и достигло высшего своего выражения в «Невесте Агнца». Прежде всего, Булгаков еще раз подчеркивает здесь ноуминальную свободу в человеке. «Если я и сотворено, — пишет он, — то оно не могло быть сотворено как вещь, так сказать, без спросу. При сотворении я оно само было спрошено». Это странное учение о субъекте свободы до того, как оно становится субъектом, было бы понятно, если бы признавать предсуществование души, но Булгаков это предсуществование отвергает и стремится обойти трудность, с которой он имеет дело. «Согласие на бытие и есть самоположение «я», — пишет он. «Из пустоты ничто звучит это «да» твари, вопрошаемой о ее собственном бытии. В этом смысле ничто подлинно оказывается вместилищем свободы. Творение личности, пишет далее Булгаков, необходимо включает не только божественное призвание к бытию, но и ответное самоположение тварной ипостаси или согласие «я» на свое положение Богом. В этом смысле творение «я» является вместе и самотворением. Человек соучаствует с Богом в своем собственном сотворении. Сказано, конечно, смело, но, говоря прямо, лишено всякого смысла. «Свобода, — пишет тут же Булгаков, — не возникает и не начинается. Она и не сотворена. Она излучается из вечного света свободы Божией. И в этом смысле она премирна и претварно. Но если так, то нужно прямо говорить о предсуществовании души, ибо если есть премирная свобода, то уже тем самым есть и субъект этой свободы. Но вот уже иные слова. Сама человеческая личность, я, не софийна, но придана софийности, вложена в нее, как ее субъект или ипостась. Эти слова, уже по-иному рисующие тайну человека, связаны у Булгакова с развлечением природы в человеке и его ипостаси. Человек по природе софиен, как софиен и весь космос, а его ипостась не так связана с природой, как в Боге связаны ипостаси с природой, сущностью в Боге. Ипостась вложена в природу человека. Однако если каждое «я» входит в мир, дав на это согласие, то не ведет ли это к метафизическому индивидуализму? Булгаков этой проблемы, законно возникающей изучение о свободе на грани бытия, просто не замечает. Для него человечество есть целое, а не сумма, и каждый индивид в одно и то же время и личен, и всечеловечен. Эту всечеловечность индивидуальности Булгаков считает даже антропологической аксиомой. Можно было бы, конечно, относить всечеловечность к природе, одинаковой у всех и даже единой. И тогда ипостась была бы носителем чисто индивидуального начала, самополагающегося «я». Но Булгаков считает, что между ипостасью и природой в человеке есть исключительная связь в глубочайших тайниках личной жизни. Каждая ипостась есть лишь личная, как всеобщего «что». В другом месте, говорит Булгаков, как бы отвергая у ипостаси ее особое собственное содержание. Природа твари, человека, хотя и озарена личным самосознанием, пишет Булгаков, но не до конца пронизана им. Она представляет темную, ипостасно непросветленную данность. И ипостаси надлежит просветлять природу, освобождать в ней софийную основу. Вся эта теснейшая связь ипостаси и природы в человеке не допускает их разрыва, который, например, утверждается в перевоплощении. Так все время учение о человеке и свободе остается у Булгакова недоговоренным, расплывчатым. Но вернемся к теме о соотношении свободы и необходимости в человеке и его творчестве в истории. Преодоление внешней необходимости дается во всяком акте свободы. И здесь, как мы видели, Булгаков твердо стоит за автономию человека, за его свободу. Но кроме внешней необходимости, перед человеком стоит иная, уже метафизическая необходимость, та тайная логика истории, о которой мы знаем из формулы, что София правит историей. «Свобода», — писал в «Философии хозяйства» Булгаков, «распространяется лишь на ход исторического процесса, но не на его исход». Булгаков идет и дальше, возвращаясь к формуле марксизма, но внося в нее новое содержание. Свобода есть познанная необходимость, и промысел Божий путем необходимости ведущей человека есть высшая закономерность истории. В этих формулах еще не чувствуется трагичность в свободе. Так в «Свете невечернем» находим мы тот же софиологический детерминизм, который мы видели в философии хозяйства. Поскольку мир бытийными корнями погружен в Бога, он чужд свободе и связанным с нею случайностям и неверностям. Но мир не может совсем не удастся, не может совсем разложиться. Однако в силу свободы своей мир может задержаться в состоянии меональности, не достигая высшей ступени бытия. Свободе не дано погубить или даже существенно испортить творение. Нужно скрепить, пишет Булгаков в заключительной главе «Света невечернего», божественное всемогущество и тварную свободу в одно целое, и тем окончательно согласовать божеское и человеческое. Однако тут же Булгаков пишет, если человеческая свобода признана в полном объеме, то с ней приходится считаться со всей серьезностью и последовательностью вплоть до адских мук.